Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня наш специальный гость – социолог Григорий Юдин, профессор Московской высшей школы социально-экономических наук, иначе именуемый как Шаненко. Григорий, добрый день.
Приветствую, Сергей.
Ну, помимо вот этих всех титулов, ты известен также вот с самого начала войны как критик всей той индустрии социологических опросов в России, которые показывают неизменную поддержку войны подавляющим большинством населения. И вот хотелось бы об этом поговорить. Собственно, о трех вещах. Вообще, насколько валидны, репрезентативны социологические опросы как таковые в эпоху войны? Во-вторых, есть ли в России общество, чтобы его замерять? И в-третьих, есть ли у людей мнение? Вот первое относительно социологических опросов. А как вообще можно проводить, скажем, социологический опрос в концлагере? Можно ли проводить социологический опрос в Северной Корее и что-то узнавать о состоянии умов северокорейского населения? Или, скажем, в фашистской Германии? Вот как работает социология в таких условиях?
Честно говоря, запросами начал заниматься задолго до войны. Это просто моя тема исследований. Мне давно интересно понимать, как работают опросы именно как технология управления. И все, что я сегодня говорю про опросы, я, собственно, начал говорить задолго до войны. Просто разница в том, что опросы работали как важная технология власти, как одна из ключевых технологий власти у Путина до войны, создавая ему легитимность внутри страны и убеждая россиян в том, что за вождем стоит подавляющее большинство. А теперь все то же самое начало происходить за пределами России. То есть это внутрироссийское производство легитимности через цифры опросов, оно просто выплеснулось наружу. И поэтому мы теперь видим точно такую же реакцию на все эти цифры, там, публикуемые в газетах на немецком, французском, английском языках. Разумеется, если мы говорим о том, что опросы – это какой-то научный инструмент, то у любого научного инструмента должны быть то, что называется, границы валидности. Ну, то есть мы должны понимать, что он может показать, чего он показать не может. И поэтому вопрос, который сейчас был задан, совершенно справедливый. Грубо говоря, как должна выглядеть ситуация, при которой мы скажем, нет, все, опросы проводить больше невозможно, в этом нет никакого смысла, они просто занимаются тем, что воспроизводят, там, не знаю, содержание выпусков вечерних.
Ну да, мифы пропаганды, собственно.
Да. Да, да. Я не убежден до конца, что мы там дошли до... Ну, не убежден, просто не дошли до состояния Северной Кореи. Но меня тревожит, что никакой границы не ставится. И действительно, никто не говорит, что нет, знаете, если это будет концлагерь, то мы перестанем проводить опросы. Да нет. Вообще концлагерь – идеальное место, чтобы проводить опросы. У вас уровень ответов будет под 100%. Все будут отвечать совершенно ясно, четко и понятно. Технология будет работать идеально. И поэтому то, что сегодня основные российские полстры не задают себе вот этих методологических вопросов или пытаются от них брыкаться, мне кажется, большой проблемой. По счастью, есть и другие компании, которые уделяют им больше внимания.
Хорошо, но все же, как нам, положим, ну, обратим в такие, в более мягкие времена? Советский Союз. Положим, даже и не сталинский Советский Союз, брежневских времен. Возможно ли хоть какая-то количественная социология, относительно некачественная, да, не глубинное интервью, не косвенные свидетельства, а именно, так сказать, опросная социология в Советском Союзе, буржуазная лженаука, которая что-то нам скажет о настроениях советских людей?
Начнем с того, что социология к опросам общественного мнения отношения никакого не имеет. Это можем отдельно обсудить, но это некоторая путаница, которая у людей возникает в головах. И только в русском языке можно сформулировать сочетание социологический опрос. Ни в каком другом языке это у тебя сделать не получится.
Но методология, извини, она не как бы не социологический методология опроса общественного мнения?
Нет. Методология опроса общественного мнения пришла из исследования рекламы. И социологи всегда систематически критиковали эту методологию. Есть некоторые общие элементы, но в целом социология всегда была враждебна, настроена к опросам общественного мнения. Вопрос про Советский Союз совершенно правильный, потому что нет, невозможно было это представить, этого не существовало. Короткий период, когда Борис Грушин попытался реализовать идею опроса общественного мнения в 60-е годы, закончилось тем, что весь проект был свернут. Это был проект в рамках «Комсомольской правды», и он очень быстро был свернут, когда он начал давать первые результаты, которые не понравились, значит, партийному руководству. Еще более интересный пример – это пример с нацизмом. Собственно, опросы, как мы их знаем сегодня, возникли в Америке в середине 30-х годов. И нацисты, на самом деле, с вниманием относились к опросам и спрашивали себя, нужно ли их переносить в Германию. Они в итоге решили, что не нужно. Но потом в середине войны таки попытались это сделать, поняв, что, на самом деле, опросы могут работать просто как такой, регулярный плебисцит, который, как любой плебисцит, всегда показывает поддержку вождя. То есть опросы могут работать не как петля обратной связи, а как инструмент производства легитимности.
Да, аккламация такая, публичная аккламация.
Совершенно верно. Совершенно верно. Термин, который пользуется в политической теории для этого, это аккламация. Аккламация – термин, который обозначает решение, которое уже принято лидером, которому просто требуется некоторая валидация этого решения народом, чтобы он мог сказать, что это не я этого хочу, а народ этого хочет. И нацисты это поняли. Поняли, по счастью, поздновато и не успели внедрить эту индустрию. Но ничего, мы видим, что другие люди поняли это в свое время.
Как решается вообще, решима ли проблема доверия интервьюеру? Потому что, как я понимаю, когда к человеку приходит с вопросом, он видит, особенно в российской структуре, он видит в интервьюере представителя государства. И, соответственно, это ассоциируется с какими-то последствиями, в том числе репрессивные, которые для него, для нее наступят в случае неудовлетворительного ответа.
Самая важная вещь про российские, конечно, опросы состоит в том, что люди, в принципе, воспринимают это как коммуникацию с государством. Это накладывается ряд довольно очевидных интерпретаций. Ну, во-первых, если вы готовы взаимодействовать с государством, сразу скажу, что подавляющее большинство россиян, конечно, не готовы этим заниматься, поэтому у опросов очень низкие уровни ответов. Да? То есть от изначальной выборки там 10-15, может быть, 20% в зависимости от метода соглашаются в этом поучаствовать. Если вы соглашаетесь в этом поучаствовать, то, соответственно, воспринимаете это как коммуникацию с начальством. Поэтому, как я часто говорю, российские интервьюеры периодически слышат, вот передайте Путину что, и дальше бесполезно людей убеждать в том, что ты не имеешь никакого отношения к Путину, не действуешь по его заказу и так далее. И можно понять людей, потому что в истории России были случаи, когда Путин выходил на центральное телевидение и говорил, давайте проведем опрос и выясним. После того, как мы видим это, да, людей сложно убедить в том, что опрос заказывает не Путин. Если это коммуникация с государством, значит, люди немедленно воспринимают это как некоторую надзорную коммуникацию, проверку лояльности. Не надо думать, что все, кто там, свидетельствует свою лояльность, на самом деле являются какими-то глубокими оппозиционерами. Но просто это ситуация, в которой правильно свидетельствовать лояльность и, например, просить о том, чтобы начальник разобрался с какими-нибудь нехорошими боярами. Иногда люди боятся. Да, и нам уже несколько лет назад в ходе исследований коллеги рассказывали, что интервьюеры часто рассказывают, что респондентам страшно, что есть страх. И, конечно, он сильно увеличился после начала войны. Я скажу, что вот в первой неделе после мобилизации я знаю о том, что многие интервьюеры сталкивались с тем, что люди просто начинали рыдать, когда к ним приходили.
Но это психологически, да, невозможно. Они, может быть, и какой-то другой ответ хотели бы дать. Это от некого такого психологического клинча, да, стопора, который наступает от невозможности вообще сформулировать свою мысль или дать тот ответ, который, может быть, они хотели бы, но боятся.
Это некомфортная ситуация, в которой ты чувствуешь, что с тобой осуществляется надзор, что, возможно, к тебе пришло государство, оно хочет, например, забрать твоего сына-мужа. И надо понимать, что Россия, в принципе, сильно деполитизированная страна. То есть не надо исходить из того, что у людей есть какие-то готовые ответы, установки даже по тем вопросам, по которым, казалось бы, должны были бы быть. И такая ситуация, она, конечно, порождает сразу искушение действовать в тех рамках, которые предлагаются. А вопросы обычно формулируются точно тоже так, что они предлагают тебе официальную повестку, с которой ты, по идее, должен как-то более-менее согласиться. Если ты, конечно, не хочешь делать красивый жест и выразить свой протест.
Тогда что показывают опросы? Потому что, как я понимаю из нашего разговора, что они, во-первых, показывают отношение опрашиваемого к интервьюеру, либо как представителю власти, либо как враждебному элементу, который хочет его развести на какие-то некомфортные вопросы. И, во-вторых, показывает отношение к власти, отношение к Путину, но никак не отношение опрашиваемого к предмету вопроса.
Я думаю, что даже эти вещи очень трудно получить из опросов. Самая главная вещь, которую все хотят найти в опросах, и на самом деле, которую из них получить невозможно, это чтобы опросы функционировали как настоящее измерение общественной воли. Вот где-то там должна быть воля народа, давайте эти ее измерим. Вот это из опросов получить невозможно. Что можно получить из опросов, это если смотреть на две вещи на самом деле. На динамику и на сравнение между группами. Даже в условиях, когда незначительное меньшинство отвечает на опросы, и даже при всех этих поправках, про которые мы сейчас говорили, связанных с интерпретацией опросов, все равно, если мы смотрим на то, что как бы, какие-то показатели сильно прыгнули, или, например, что они различаются между группами, это может быть важно. Именно поэтому, например, различия между группами чаще всего нам не показывают, потому что они немедленно бы обнаружили, что за фасадом единства находятся очевидные расколы в России между, например, возрастными группами, группами по доходу и так далее. Поэтому большинство постеров предпочитают так глубоко не уходить.
А что вообще они значат? Даже если, допустим, все люди были бы против войны. Это же ничто, ни на что не повлияет. У нас нет такого понятия, как общественная воля. Но будем мы знать, положим, что немцы в 1944 году были в подавляющем большинстве против войны. И что? Война все равно продолжалась бы по тем же сценариям, которые были в безумной голове Гитлера и его элиты. Так что что нам даст, если это знание, что мы вдруг узнаем, что значимое число россиян выступает против войны?
Это отчасти правда. Именно поэтому, собственно говоря, огромное большинство россиян во всем этом не принимает никакого участия, потому что исходит из того, что все это все равно не имеет никакого значения. Но в то же время нужно понимать, что легитимность такого лидера, как Путин, да, в плебисцитарном режиме, как российский, держится на вере в то, что за ним находится народ. Да? Не на том, что за ним находится народ, а на вере в то, что за ним находится народ. А значит, эти цифры нужно производить все время. И поэтому опросы стали ключевым институтом путинского режима и продолжают именно в таком форме функционировать. Поэтому нет, конечно, они не могут допустить, чтобы вдруг выяснилось, что вождя не поддерживает подавляющее большинство. Нет, вождя должно поддерживать большинство, иначе он не вождь.
Ну да, они нужны президенту, они нужны администрации для выработки политики. Интересный момент, тут такой как бы получается замкнутый круг. А с другой стороны, люди сами ожидают от президента и администрации формулирования мнений и формулирования этого запроса. Но об этом поговорим в следующей части нашего разговора.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой – у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – социолог Григорий Юдин, Шаненко, Московская высшая школа социально-экономических наук. Говорим мы сегодня о проблемах соцопросов в эпоху войны. Вообще, существует ли общество и существует ли мнение? Вот такой вопрос. А у людей вообще есть мнение? Потому что часто доводится, да, слышится вопрос, по-моему, даже вот у тебя я видел этот пример, подряд два дать вопроса с противоположными значениями. Вы поддерживаете продолжение специальной военной операции? Если Путин поддерживает решение Путина продолжать, люди скажут, да, поддерживаю. Вы поддерживаете решение Путина прекратить специальную военную операцию? Да, поддерживаю. Так значит ли это, что у человека есть мнение? Или он как флюгер, он туда, куда дует ветер?
На первый вопрос ответ терминологический. Это есть такое большое заблуждение, что общественное мнение происходит от слова «общество». Это вовсе не так. Если вы пытаетесь перевести на любой другой язык общественное мнение, то увидите, что никакого общества там нет. Это публичное мнение. И в русском языке оно на самом деле исходило, если это пошло от слова «общественность». Публичное мнение, значит, мнение, выраженное публично.
Заявленное в открытом пространстве, условно говоря.
Совершенно верно. В пространстве открытой
коммуникации,
дискуссии, и так далее. Если у вас нет такой дискуссии, соответственно, у вас нет никакого публичного мнения. Если у вас нет публики, нет возможности для публичной дискуссии, то нет никакого публичного мнения. Это просто как бы базовое определение. Это первое. Поэтому, собственно, опросы используются как форма плебисцита, а вовсе не как форма реализации публичного мнения. Что касается второго, то да, и именно такой пример, это вот пример, который был сейчас приведен, он взят из опросов компании Russian Field, который, если вас интересуют опросы, я рекомендую сейчас в первую очередь, они интереснее всего работают с формулировками, они показывают как раз коэффициенты ответов, которые мало кто показывает сегодня. И они спрашивают, поддержите ли вы президента, если он решит черное, если поддержите президента, если он решит белое. И выясняется, что до половины респондентов готовы поддержать, чтобы он там не сделал. Как это объяснить? Это объяснить очень просто. То люди деполитизированы, и даже принципиальные решения не считают своей компетенцией и отводят как бы на аутсорс. Ну, ему там виднее, он как-нибудь сам разберется. Наверное, главное, чтобы было все хорошо. Это достаточно типичная ситуация для деполитизированного общества. Просто она означает, что приставать к людям в этом случае с тем, как бы вот они поддерживают, там, не знаю, какие-то военные действия или не поддерживают, бессмысленно, потому что у них, в принципе, нет никакой позиции по этому поводу. Смысл того, что я говорю, стоит в том, что это, безусловно, очень плохая ситуация. Да? Это ситуация категорической деполитизации. Но проблема России состоит именно в этом. Да, в том, что у нас тотально деполитизированное общество, а не в том, что у нас там, не знаю, общество озверевшим образом желающее там, не знаю, уничтожать соседний народ. Такие люди, конечно, тоже есть, но характеристикой страны в целом это не является. У нас как бы другая болезнь, лечить
но
ее надо.
Но она не менее страшна, эта болезнь, чем вот эта вот кровожадная пассионарность, которая была свойственна тем старым фашистским обществам 20 века. Не сталкиваемся ли мы с новой формой? И, кстати, тоже вот заодно вопрос, как социолог ты это все можешь квалифицировать ли как фашизм, но фашизм нового типа. Фашизм пофигистов. Фашизм людей-флюгеров. Фашизм людей, утверждающих любое совершенно, в том числе, самое людоедское заявление власти.
Я думаю, что мы имеем дело с фашистским режимом, но мы не имеем дело с фашистским обществом, поскольку оно, конечно, не мобилизовано, и вообще говоря, мобилизации сопротивляется по разным причинам. И это означает, что да, действительно, я же сам про это говорю, что это очень большая, серьезная беда. Просто если мы начнем лечить неправильными средствами, то мы ее не вылечим. Деполитизация – это не то же самое, что вовлечение с энтузиазмом. И деполитизация, конечно, базируется на том, что человек, наоборот, не верит в то, что его политическое участие что-то может поменять. В то время как мобилизованное фашистское общество, наоборот, нацелено на тотальное вовлечение человека. А значит, чтобы с этим справиться, требуется некоторая политизация. Требуется, грубо говоря, чтобы субъект поверил в то, что он является частью какого-то политического единства, внутри которого он может что-то поменять. Это совершенно другой путь и совершенно другой выход.
Но если здесь, может быть, и хорошие новости, то общество точно так же спокойно и покорно примет поражение, условное поражение в Украине, уход из Крыма, уход из Донбасса, смерть Путина, уход Путина, новую перестройку. Значит ли это, что люди настолько тотально деполитизированы, они просто как вода, которую наливают в любой совершенно сосуд?
Именно. И это как бы такая большая невысказанная истина, стоящая в том, что, конечно, там все эти события, которые происходят где-то там далеко и защищающего свою повседневность россиянина не касаются, они совершенно спокойно будут восприняты как нечто происходящее где-то на другой планете. Это одновременно и хорошо, и плохо. Для России это, конечно, политическая проблема, потому что на деполитизации невозможно построить ничего, и в конце концов, да, мы имеем риск того, что кто-то приходит, начинает захватывать власть и делать безумные вещи. Но лечить это надо по-другому.
Значит ли это, что Путин теоретически, если, так сказать, положим, он переварит и поражение, а это не назовут поражением, естественно, скажет, что мы противостояли коллективному Западу, и мы отстояли суверенитет России, на нас хотели, как Лукашенко, я вам покажу, откуда на нас хотели напасть из Украины, но мы отстояли. Переживет поражение, переживет смену власти, переживет, возможно, какие-то дальнейшие свои биологические трансформации, кроме смерти, и, собственно, в таком демобилизованном обществе и в такой запуганной элите он может править практически бесконечно.
Я думаю, что мы сейчас здесь покидаем поле разговоров о вопросах общественного мнения, просто это надо зафиксировать, и начинаем разговор о тех силах, которые...
В том, что так скажем, что общественное мнение, поскольку его невозможно, так сказать, детект, невозможно его определить, и невозможно, непонятно, существует ли вообще мнение, оно вообще никак не влияет на политические сценарии. Только какие-то внешние силы, биологические силы или там элитные расколы.
Как всегда в таких случаях, между элитными расколами и действием масс должен возникнуть резонанс. Элитные расколы возникают, когда элиты чувствуют, что в массах есть некоторое брожение. Массы начинают действовать, когда они чувствуют, что в элитах появился некоторый зазор, и в него можно вклиниться. Мое предположение стоит в том, что в ситуации, когда Владимир Путин поставил фактически всю страну на кон, его поражение не должно остаться приемлемым для значительной части элит, а значит, это немедленно откроет простор для той части россиян, которые, очевидно, заинтересованы в смене ситуации. Одним из условий для какого-то политического действия коллективного является потенциал. Вот потенциал в России, безусловно, есть. В этом нет никаких сомнений. В России десятки миллионов людей, которые категорически, которым поперек горла сложившаяся ситуация. Другое дело, что сейчас они не видят возможности это сделать. Но с потенциалом в России проблем нет.
Но если... потенциал... Вот здесь, Гриш, хочу выйти к такому большому, очень историческому, историосовскому разговору. Уже выходим мы с более четкой почвы социологии на вот эту вот болотистую почву историософии. Потенциал в России, собственно, был всегда, да, потенциал накапливался с конца, со второй половины XIX века, с освобождения крестьян, движения разночинцев, ненависти к царю. Но большевикам потребовалось, собственно говоря, 50-60 лет для того, чтобы реализовать этот потенциал в революцию. В советском обществе тоже был огромный потенциал, но потребовался внешний шок, падение цен на нефть, поражение в Афганистане и, так сказать, приход случайный Горбачева для того, чтобы этот потенциал реализовался. И в связи с этим вопрос. Вот я не знаю, это, конечно, мне кажется, не... и у меня нету каких-то отсылок четких, не глубоко научная социологическая теория, что есть два типа обществ, западные и восточные. И один тип общества, который сформирован протестантской культурой, англосаксонской культурой, люди меняют обстоятельства своей жизни. То есть общественная социальная трансформация, социально-политическая, люди меняют обстоятельства. А второй тип общества, которому принадлежит Россия, люди меняются внутри себя. Начинают больше пить, изобретают великую культуру, политический анекдот. Но при этом они принимают извне любые, меняется только сама политическая система. Но люди не меняют эти системы. Вот как нам отнестись к такого рода теории?
Ну, к какому типу общества относится Германия? Мне кажется, у нее были эпизоды и оттуда, и оттуда. Россия, как мы знаем, как раз представляет собой пример страны, где меняется, по крайней мере, последние столетия, да, вещи меняются мгновенно. Я думаю, что сегодня мы находимся все-таки в другой ситуации. В том смысле, что если большевики, до них народовольцы, должны были как бы строить этот самый большой коллективный субъект, на котором что-то может вырасти, то сегодня, в общем, по большому счету, в России да. Нужно понимать, что мы имеем дело с глубоко реакционным режимом, который просто останавливает движение России. Это режим, который опирается на небольшую часть престарелых чиновников, силовиков. И это, в общем, и есть его база. Против этого гораздо более молодые группы, гораздо более прогрессивные. Да, они сегодня не имеют какой-то ясной повестки, в чем, кстати, стоит их большая проблема. Но как только они ее получат, я думаю, что у них будет гораздо меньше проблем, чем у большевиков или, чем у диссидентов в конце 80-х годов.
Но перемены придут извне, не, так скажем, из народа.
Оттуда и оттуда. Еще раз... Изменение ситуации, как бы ее раскачивание, необходимо для того, чтобы те группы, которые сегодня чувствуют в себе желание изменить ситуацию, чтобы они увидели какой-то способ действия, который даст какой-то результат. Потому что только так возможно политическое действие, особенно в деполитизированном обществе. Россия сегодня ввинтилась в ситуацию... глобальной перестройки. Здесь внешние факторы от внутренних отличаются совершенно невозможно.
Ну, общество обладает, предположим, смерть Путина, приходит новый, не знаю, там, не Берия, допустим, новый Горбачев. Общество может быть отмобилизовано на перестройку полную вот этой вот системы, разбор полной системы путинизма и возврат, условно говоря, на ту же нулевую отметку, в которой были в 90-х?
Все за исключением последнего. Я честно скажу, что я точно не являюсь сторонником возврата к 90-м. На мой взгляд, то, что мы сейчас наблюдаем, является прямым продолжением 90-х. Да, более примитивным продолжением, но те же самые люди, которые там делали, ликвидировали демократию в 90-е годы, они, в общем, сейчас являются бенефициарами этой системы. Те же самые люди, которые устраивали варварские реформы в 90-е годы, их прямые наследники прямо сейчас сидят и управляют этой войной в экономическом блоке. Нет, речь, конечно, не идет о том, что возвращаться в 90-е, речь идет...
Григорий, не возврат 90-е, а возврат к нулевой точке. Возврат к точке, как бы, обнуления предыдущей системы и строительства чего-то заново.
Эта система, безусловно, будет демонтирована. Никаких сомнений в этом нет. Она реакционная, она ничего не предлагает, никакого образа будущего не предлагает. Поэтому, конечно, как только появляется образ будущего, она начинает замещаться другой системой. В этом смысле, да, никакого сомнения. Но только это должен быть не возврат, а производство некоторого нового политического предложения.
Производство нового, которое пока лежит за горизонтом нашего политического воображения в этой ситуации лета 2023 года. Спасибо, Григорий. У нас на связи был Григорий Юдин, социолог, профессор Московского высшей школы социально-экономических наук. А меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Археология. Специальное интервью».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.